Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Где мой микрофон? Ура, наконец-то! Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас бизнесмен и заявивший о намерении баллотироваться в президенты Сергей Полонский. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи.
Мы все честно выяснили, нужно ли обращаться к Сергею Юрьевичу или Сергей. Сергей сказал, что Сергей, поэтому если
начальник
вдруг...
Начальник штаба согласовал, заметьте.
Это правда, да.
У нас здесь все серьезно. Друзья, плюс 7-925-888-948. А номер для ваших смс-сообщений, телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК, наш Инстаграм была нижняя, подчеркиваю, блондинки. Можете писать туда, куда хотите. Звонки мы традиционно не принимаем. Я вам сейчас расскажу до начала эфира. Я говорю Сергею: о, вы такой высокий, а он мне отвечает: а каким, вы думаете, должен быть президент Российской Федерации? Вы прям вот серьезно намерены выиграть?
Есть какая-то шкала.
Выборы?
Так, подождите, стойте, с двух сторон сразу на меня напали. Давайте один вопрос, потом другой вопрос. Да, безусловно, серьезно, и как, собственно говоря, и все, потому что тот бизнес, которым я занимался, там невозможно заниматься несерьезно, потому что это, ну, ответственность большая, это стоэтажное здание, это, так сказать, там право на ошибку не существует, собственно говоря, да. Вот, точно так же и в данном случае мы считаем, я считаю, в частности, так сказать, что стране требуются перемены, и требуется новая энергия, требуется профессионализм, во-первых, в первую очередь, потому что то есть какая должна быть профессия, мы задались вопросом, да, так сказать, когда готовились к началу этой кампании. Я, во-первых, объявил об этом еще год назад, да, осенью, если вы, так сказать, знаете, во-вторых, какая должна быть профессия, да. То есть, скажем, вот у вас, наверное, профессия там журналист, да, там, или радиоведущий, ну, официальная какая-то. У хирурга есть профессия хирург, там, да, например, если у вас, вам нужно сделать хирургическую операцию, вы же не пойдете в магазин.
У президента, да? Есть профессия президента.
Да, вопрос, какая у президента должна быть профессия, да, то есть такой профессии, как президент, ее нет. Следовательно, так сказать, какая-то должна быть другая профессия, которая максимально соответствует задачам, собственно говоря, президента, да. И проанализировав, мы пришли к выводу, что это единственная профессия, это, собственно говоря, строитель, создатель, девелопер, да, то есть вот у Трампа такая же профессия, потому что нет ни одной другой профессии в мире, которая бы наиболее близко соответствовала задачам развития страны.
Вам
нет, нет профессии развиватель как таковой, да, то есть вот есть профессия, поэтому у вас нет выбора, вы поймите правильно, да, если Россия хочет развиваться, да, а развитие может быть только профессиональным, да, то есть это не какие-то там игры там непонятно во что, так сказать.
Зачем вам это нужно?
Президентство.
Да.
Последние 25 лет я занимался бизнесом, да, собственно говоря, строил, и вижу, в каком состоянии сегодня находится не только бизнес, но и экономика Российской Федерации, в каком состоянии находится, ну, все практически, да, начиная от того, как молодежь уезжает из страны, как она, ну, так сказать, не верит в будущее, да, и, в принципе, все страны мира довольно-таки специфически к нам сейчас относятся. Более того, так сказать, там, последний, там, начиная от того, что вот уголовные дела, да, то есть я видел, как работает, в каком ужасном состоянии находится судебная система, полицейская система, и абсолютно точно без изменений у нас в стране будет серьезнейшая такая депрессивное состояние без вообще возможности развития. То есть если мы ничего не изменим, то...
То есть вы уверены, что вы можете изменить...
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, в какой момент на вас это снизошло, учитывая, что вы сами собирались уехать, вы пытались получить израильское гражданство, вы жили довольно долго в Камбодже, вернулись. Что вдруг случилось, и вы решили, что надо что-то срочно менять, и именно вы должны возглавить эти изменения?
Пока я находился два, там, порядка двух лет, значит, с лишним, два, точнее, если быть точным, годом в СИЗО в том числе, да, по абсолютно надуманному уголовному обвинению, да, принципе, по которому невозможно, не запрещено, то есть президент Российской Федерации на данный момент времени, он запретил до суда сажать предпринимателей в СИЗО, потому что фактически, так сказать, нахождение в СИЗО приводит к тому, что у тебя уничтожается бизнес. За это время я пообщался с огромным количеством людей, которые оказались в похожих ситуациях, в частности, скажем, там, статья 159, мошенничество, 50% это заказных уголовных дел. Но вот я с конца, да, два слова буквально скажу. Это же нонсенс, да, когда мое уголовное дело возбудила компания Сугробова и Колесникова, да, может быть, знаете.
Да.
То есть, казалось бы, после того, как на них возбудили уголовное дело как раз за заказные уголовные дела, мое уголовное дело просто должно было автоматически остановиться, так сказать, извиниться должны были и все остальное, понимаете, то есть, вы знаете, там, да, там один человек спрыгнул, там, то есть, другому дали 22 года, там, ОПГ и так далее, да, то есть, тем не менее, уголовное дело продолжалось, и я видел огромное количество человеческих судеб, да, как и в бизнес-сообществе, так и простых людей, которые абсолютно, вот, это абсолютно другой мир, да, я хочу, чтобы вы поняли, то есть у нас, на самом деле, вот мы думаем, Москва, у нас 2017 год, но если, не дай бог, вам случится оказаться, да, и столкнуться вот с этими вот, так сказать, системами, да, полицейскими, там, значит, тюремными, то вы окажетесь в 19 веке. В 19 веке, вы понимаете? И вы можете все что угодно. Мы можем с вами летать в космос, думать там о Марсе, там, да, или как наши корабли бороздят просторы, там, так сказать, да. Но пока у нас в стране будет отношение к человеческой личности, к человеку, вот то, какое оно есть сегодня на данный момент времени, мы не можем с вами стать инновационной страной, вы понимаете, да?
Понимаем, да. Только, простите, я вас перебью. Да. Просто мы до этого, значит, вот вы говорите о тюрьмах, в Центризбиркоме уже говорят, из-за судимости вас, скорее всего, не допустят. Вы как этот вопрос будете решать?
Этот вопрос уже решен, и он решен, с моей точки зрения, однозначно. Значит, у нас есть заключение адвокатов. Более того, мы подготовили сейчас официальный запрос в ВАФЦИК. Значит, в законе написано «по тяжким преступлениям». Моя статья не тяжкая, она средней тяжкости, до 5 лет. Поэтому тот, кто прокомментировал в избиркоме, да, он, во-первых, не имел на это, то есть он не знает сути дела, он не смотрел уголовное дело, и так далее, да. То есть это, это, конечно, безалаберность, абсолютно безалаберность ЦИКа, да, то есть вот, знаете, я понимаю, когда кто-то там, бабушка на улице там сказала там или еще что-то, да, но когда официально, так сказать, вот, как это называется, ЦИК, ну, официальный орган, собственно, значит, не основываясь на фактах, просто сделал вброс, да, с одной стороны, это хорошо, больше стали говорить, так сказать, да, там есть о чем поговорить, но с другой стороны, это просто смешно.
Скажите, вы говорите, подготовлен запрос, но он еще не отправлен, так правильно понимаю?
Да, мы в понедельник планируем его отправить официально, его официально опубликуем, на всякий случай, хотя у нас полное заключение, безусловно, то есть еще раз, значит, статья, по которой меня, так сказать, там, да, вот, значит, она до 5 лет. Это не тяжкая статья, то есть по закону я имею полное право избираться на пост президента Российской Федерации.
Смотрите, о ваших потенциальных избирателях. Смотрите, часть населения страны вообще не любит бизнесменов, олигархов, даже бывших. Есть дольщики Кутузовской мили, у них свои претензии к вам. А еще, кажется, вы
предложили... Есть еще коммунисты, а вы
собирались линии. Сейчас.
Вот, кто ваши потенциальные избиратели? Вот такой вопрос. Да.
Давайте, значит, первое. Что касается Кутузовской мили, значит, на данный момент времени этот объект строится. Более того, я акцентирую еще раз внимание, значит, по суду, суд даже признал, что у нас всего 3 потерпевших, 3 человека, не тысячи, не 3, то есть вы поймите правильно, да, значит, мы, я извиняюсь, построили около 3 миллионов метров, это там порядка 100 тысяч квартир, да, то есть вот есть 3 человека, да, которые официально признаны, больше нет, мы искали их в суде, да, то есть вот на судебном заседании, говорю, сами судьи, на последнем заседании, которое было 8 числа, говорит, потерпевшие в зале есть, ни одного потерпевшего, ни одного пострадавшего. Более того, я настаиваю, значит, на этом вопросе, нас отстранили в 2011 году с этого объекта, с Кутузовской мили, которая... сейчас, секундочку... Значит, который в нашем объеме составлял 1%. То есть вы считаете, что мы, так сказать, в состоянии построить башню Федерации, да, там самое высокое здание в Европе, да, значит, которое, общая площадь только его составляет порядка 500 тысяч метров, чтобы что? Чтобы я сижу такой, думаю, а как бы мне украсть 3 квартиры у 3 человек, да? То есть, ну вот вы представьте, да, то есть просто подумайте. Более того, в 2008 году, когда вот, ну, сказать, там все это строилось, 2008-2009 год, у нас доходность компании официально по гаповскому отчету была 650 миллионов долларов.
Кризис.
650 миллионов долларов, понимаете, в 2008 году, да. То есть это безумие, да, я вот еще раз говорю. То есть,
а кто отстранил?
Как сегодня, понимаете, вы же сами знаете, как сегодня работает судебная правоохранительная система. Вы знаете, какое количество ошибок, вы знаете уголовные дела заказные. Я еще раз повторяю, да, что данное дело было возбуждено Сугробовым и Колесниковым, которых осудили на 22 года как ОПГ за заказные уголовные дела, вы понимаете?
То есть, да? Дольщики Кутузовской мили получат все свои квартиры?
Однозначно, конечно.
У нас Санчиксон пишет, и вообще очень много сообщений от слушателей, чтобы не отрывать их от нашего эфира.
Хорошо,
да, очень много.
Да.
Санчиксон как раз пишет, зачем вам идти в президенты? Идите во главы Федеральной службы исполнения наказаний, раз вас не устраивает наша
судебная система.
И судебная система.
Нет, стойте,
система,
смотрите, во-первых, ФСИН, система исполнения наказания, это ФСИН, она никак не связана с судебной системой, это отдельная история, и мы сейчас, так сказать, ну вот, по крайней мере, я имею такую возможность, то есть мы очень плотно общаемся по изменениям, которые должны быть в системе ФСИН, в частности, там, такие, может быть, маленькие вещи, но они настолько значимы и важны.
Вот
да?
Давайте, что первое сделать?
Уже, значит, мы, ну, по крайней мере, нам удалось, скажем так, и ФСИН пошел, значит, на вот такие изменения. Сейчас все матрасы в СИЗО Москвы должны быть изменены, потому что то, какие были матрасы, да, это просто ужас, да, на них невозможно дольше 15 минут спать, все болит, и ты фактически всю ночь не высыпаешься, да. Сейчас они закупают, значит, до конца года должны быть закуплены, и уже закупаются, уже в женское СИЗО закупили, значит, матрасы 15 сантиметров толщиной, да, то есть, которые, ну, действительно являются качественными. Второе, это, безусловно, внешний элемент, это как бы не было бы странно. Такие, вы знаете, вообще, вот большие вещи начинаются с мелочей, да, душ. Значит, в СИЗО России душ официально, значит, это один раз в неделю. Один раз в неделю, вы вдумайтесь, просто это, ну, это катастрофа. Вот сейчас уже, значит, там принимаются дополнительные поправки в ПВР, где у женщин будет душ раз в 2 дня, а у мужчин 2 раза в неделю, как минимум, да. Это уже серьезные вещи. Ну и так далее, да, то есть там, мы надеемся, что вот сейчас там замначальника ФСИН, значит, Коршунов сидит, значит, Лефортово. Ну, возможно, слушает, кстати. Значит, и мы надеемся, что когда он несколько раз прокатится в автозаках, где невозможно дышать, просто не... Это, вы знаете, вот, ну, 5 часов вот в поездке в суд и потом 5 назад, да, ну, если вас везут из СИЗО. Ну, это высшая степень пытки, которая только может быть вот в современном, так сказать, ну, человеческом. То есть, понимаете, мы сами к себе настолько плохо относимся, да, и в первую очередь, вот самые беззащитные люди, я хочу, чтобы вы это четко услышали, да, это люди, которые лишены всех прав, которые находятся в СИЗО. Неосужденные люди, неосужденные, понимаете, да, а мы к ним относимся как вот, ну, это неописуемо.
Сергей, смотрите, вы не ответили на вопрос. Да. Кто ваш, значит, потенциальный избиратель?
Другой, смотрите, вопрос. Понимаете, если менять какую-то одну систему, потом другую, потом третью систему, сейчас, секунду, я отвечу, значит, то на это не хватит всей жизни, да? У нас комплексная проблема, да, начиная от СИЗО, заканчивая судебными, значит, заседаниями. Ну, в частности, вот, например, да, вы вдумайтесь, в 19 веке были суды присяжных по экономике. По экономике. Мы настаиваем на том, я, Титов Борис Юрьевич, да, кстати, который официально является представителем президента по защите прав предпринимателей. Кстати, немаловажная вещь, он еще 2,5 года назад сделал экспертизу по моему уголовному делу, Титов Борис Юрьевич, и официально заявил, нету состава преступления 2,5 года назад на каждом судебном заседании. Он писал обращение, реакции ноль. Вот вы вдумайтесь, да, то есть человек, который назначен президентом, который сделал 4 экспертизы, не одну, а 4 независимых экспертизы, плюс провели еще заседание, на котором приняло участие 32 человека из состава, так сказать, там, деловой России и так далее. И все равно, и в итоге суд, собственно говоря, установил, то есть судебное заседание, главное, чего мы добились, да, он признал, что я предприниматель, понимаете, да? То есть мы 2,5 года не могли это доказать. Поэтому невозможно брать по частям вот одно, другое, третье. То есть суд присяжных. Пока мы не введем у нас в стране суды присяжных по экономическим составам преступления, можно хоть 100 миллионов раз, вот, ну, вы вдумайтесь, да, то есть президент Российской Федерации, казалось бы, у него полностью, ну, то есть, давайте так, та власть и то влияние, которое есть у президента России, да, на внутреннюю, так сказать, ситуацию, но точно несравнимо ни с одной страной в мире. И он 10 раз говорит одно и то же: запрещаю, значит, прокурорам, следователям и так далее сажать предпринимателей. И это не выполняется. Это как вообще возможно? Это вот вы представьте, если бы я строил здание, да, и у меня бы была бы такая дисциплина, я извиняюсь, так в моих бы зданиях бы никто, во-первых, не жил бы, потому что, ну, это, ну, они просто
так,
могли
мы поняли,
бы упасть.
Что
да?
касается теперь... ФСИН, вы, значит, бытовые вопросы решаете, суд присяжных
для предпринимателей.
Для предпринимателей.
Если я начну перечислять сейчас вам все задачи, которые нужно сделать,
это достаточно много для начала. Много, но действительно вы не ответили на вопрос, кто,
да. кто ваши избиратели.
Значит,
кто ваши
избиратели? Значит, сразу говорю, да, так сказать, 100% людей, которые находятся в СИЗО Москвы, 100%
это
голосов, 100%, не 99, а 100% голосов будут за меня. Первое. Второе. Значит, и мы проводили вот в этих поездках пятичасовых, понимаете, я пообщался абсолютно со всеми, так сказать, да, значит, на данный момент времени, второе, значит, это я только говорю про, ну, то есть в рамках Москвы, мы, безусловно, всю эту систему надо менять в рамках всей России. Если мы сейчас проанализируем с вами, сколько человек прошло у нас через, я имею право, так сказать, через ГУЛАГовскую систему, хоть сегодня у нас и 2017 год, но эта система никак не изменилась, то за последние 25 лет это порядка 40 миллионов человек с семьями, родственниками и так далее. Вы поймите, когда, например, один член семьи сидит, на самом деле рядом с ним сидит вся семья.
Это сколько, значит, получается?
Это уже 40 миллионов
40
человек.
40 миллионов.
Да. Угу. Дальше смотрите.
Бабушки, что будете
подождите,
делать с пенсионерами?
Подождите, давайте, ну... Смотрите, давайте спокойно. Я уже отвечаю, да. Угу. Мне, так сказать,
Я вас направляю.
Смотрите.
Давайте разберемся.
Вы можете позвать
Катюшку
в штаб.
Давайте дальше. Значит, спасибо большое за предложение. Мы обсудим после эфира. Значит, первое. Второе. Молодежь. Значит, безусловно, то, что сегодня, так сказать, молодежь не видит своего будущего, не видит возможности реализовать себя, да, не видит... как таковых вот, скажем так, лидеров, да, опинион-лидеров, да, это, ну, это однозначно очень большая проблема, и это не позволяет людям иметь видение будущего, да, не позволяет иметь такие якоря, закрепиться и так далее. Я разговаривал с огромным количеством молодежи, ну, помимо всего прочего, потому что, ну, как бы у меня есть там разные увлечения, начиная от сноубордов, кайтов, значит, там, вейков, дайвингов.
Но про
там,
увлечения,
ну, и так далее,
попозже,
там, да.
в следующей части программы.
У нас еще следующая
Конечно,
часть, хорошо.
Да. Мы надеемся в это уложиться.
И плюс ко всему, значит, вот тот проект, например, который мы запустили, скажем, «Большой дом», когда мы снимали все бизнес-процессы, да, которые у нас были в компании, огромное количество мы получаем, вот я получаю письма с благодарностями от студентов, от людей, которые учатся, да, вот именно вот этот вот сегмент, когда они говорят: мы по вашим видео узнали больше, чем за 5 лет в институте. Понимаете, да? То есть, и вот я точно абсолютно знаю, что мы на одном языке, я разговариваю с молодежью, то есть я, собственно говоря, сам себя считаю молодежью, да, так мягко, между нами, да, значит, ну, дам фору многим из молодежи в разных, так сказать, спортивных увлечениях. Значит, помимо этого, вот, скажем, те проекты, которые мы сейчас делаем в области IT, но они, безусловно, у нас все ребята молодые, там, 30, там, 25, 35, там, да, лет, то есть мы создаем именно инновационные, да, продукты, которые как раз тоже, вот они находятся в этом секторе. Значит, дальше. Безусловно, значит, это строительные компании, да, то есть люди, которые находятся в стройке, значит, это вообще, то есть фактически мы создали новый рынок, когда 15 лет назад, там, 17 лет назад, даже неправильно, 25 лет назад я занялся, так сказать, строительством, да, фактически. А тогда вообще была полная разруха. И посмотрите, да, сегодня у нас есть прекрасные офисные здания, прекрасные современные дома, лучшие, точно не худшие в мире, да, а лучшие в мире, которые могут поконкурировать, так сказать, с европейскими проектами и так далее. Вы знаете, сколько работает в строительном области в Российской Федерации? Порядка 14%
населения. Все строители тоже будут за вас.
Все, мы уже поняли. В общем, 100%
да.
молодежь мы взяли.
Да. Значит, теперь возьмем, значит, так сказать, вот вас, да, вот, так сказать.
Мы тоже считаем, что, да, мы вот молодежь, как бы еще немножко.
Да, ну вы молодежь, во-первых, да, во-вторых, так сказать, вот. Давайте посмотрим объективно, значит, ну, здесь нет, в эфире там моей супруги Олечки, да, которая со мной прошла как декабристка, так сказать, три тюрьмы, да, у меня было за это время, значит, две камбоджийские, вот. Возьмем конкурентов, да, ну, квази-конкурентов, не будем сейчас там Владимира Владимировича, так сказать, да, там, выберем сторону. Зюганов, Жириновский. А можно узнать, а вообще, а, так сказать, вот они выдвигаются уже там 25 лет, да, там вот это все, ну, это безобразие же, да, то есть уже просто не смешно. Почему мы не видим их жен, да? То есть у меня вот моя супруга полностью меня поддержала и принимает, и будет принимать участие в избирательной кампании. Потому что во всех странах мира это, ну, это прилично, когда, так сказать, президент, супруга, заживает. Да, там, ну и так далее, да? Вот, поэтому у вас тоже, так сказать, у женщин, так сказать, вот будет возможность, да, отдать свой голос не за меня, как за меня, да, а за мою супругу, которая будет представлять, собственно говоря, представляет, так сказать, женскую часть. Хорошо, нашей Российской Федерации, вы... а это 50% населения или 70 миллионов человек.
Хорошо, вы говорите про потенциальных конкурентов, тут же вам про конкурента Ксению Собчак, с которой вы, кстати говоря, сегодня, насколько мы понимаем, встретились до нашего эфира.
Нет, мы этот вопрос не будем обсуждать сейчас с вами в эфире.
Хорошо, по крайней
спасибо
мере...
Спасибо большое за понимание.
Ладно, то, что сегодня встретились, но, тем не менее, это уже...
Я не говорил, что мы встретились или не встретились.
В СМИ прошла эта информация, поэтому я задаю вам этот вопрос. И сколько бы вы ни отводили глаза, сложно
я
сейчас...
Я вам смотрю в глаза.
Сложно будет сейчас отрицать, что вы действительно встретились. Хорошо, но до этого вы заявляли, что вы собираетесь провести дебаты с Ксенией Собчак.
Смотрите, первое, да, я не знаю, еще раз... Хорошо, давайте так. Я не встречался сегодня с Ксенией Собчак.
Ну ладно, хорошо, окей, вчера встречались. Неважно, когда это было.
Вчера. Хорошо. Оставим интригу.
Да, оставим интригу. Вы заявляли, что вы собираетесь устроить дебаты с Ксенией Собчак, и это все произойдет в течение ближайших 10 дней. Это, опять же, информация открытая, вчерашняя. Сейчас вы зачем смотрите мне в глаза и молчите, Сергей?
Я слушаю вопрос.
Да, дебаты, которые вы собираетесь организовать с Ксенией Собчак, вы будете ее звать или вы ожидаете, что она вас позовет на эти дебаты?
Можно мы оставим этот вопрос в подвешенном состоянии, да, на данный момент времени, хорошо, если
я не
сложно.
Очень понимаю, почему вы так не хотите говорить о Собчак. Я знаю, что вы миллион тысяч лет знакомы, вы оба из Петербурга и так далее.
Вы друг
к другу
на тусовочки ходили.
Но мы не только на тусовочки ходили, да, на самом деле, а мы очень часто общались и обсуждали различные вещи, начиная от политического устройства страны, заканчивая, собственно говоря, так сказать, своим видением мира, да, и у нас очень много... похожих взглядов на некоторые вопросы, есть там какие-то расхождения, да, споры, и, так сказать, давайте так, мне кажется, что, ну, это, если эта встреча произойдет, мы не будем говорить, пока произойдет, она не произойдет, мы пока оставим, так сказать, да, это вот, мне кажется, это всем будет интересно, и, так сказать, и мы посмотрим, у кого какие взгляды, да, у кого какие слабые, сильные места. И, потому что, ну, вы поймите правильно, давайте объективно, а с кем разговаривать, да, ну так, то есть, уж на то пошло, да, значит, с Жириновским, ну, это неприлично, мне
правильно
кажется.
Правильно ли я понимаю, сказать, что, да, значит, там... дебатов с Жириновским у вас не будет?
Нет, безусловно, мы его вызовем, да, то есть, ну, я думаю, что... Дело в том, что 6 лет назад он 2 раза от меня сбегал с дебатов, да, там, это когда у Соловьева были передачи к барьеру, да, он понимает, он не держит, он, ну, как бы это...
Что-то подсказывают, Сергей.
Да, ну, я не хотел договорить слово. То есть, я считаю, конечно, безусловно, ему надо идти спокойненько, отдохнуть, заняться, так сказать, там, своим здоровьем, да. Вот, то есть, ну, уже, ну, неприлично в таком возрасте идти на выборы. И зачем это нужно? Дайте дорогу молодым. Если бы он вместо себя бы, да, там, значит, там, кого-то из молодых выдвинул, или Зюганов, да, это было бы правильно, это было бы хорошо, была бы новая энергия. Ну, что позориться? Ну, зачем позориться-то, ну?
Сергей, можно я задам вопрос? Вы читали книгу «Шантарам»?
Да, конечно, я
смотрите,
читал книгу
там
«Шантарам»,
есть...
более того, я вам расскажу...
Подождите секунду. И там есть такое выражение. Политик – это тот, кто обещает построить мост там, где нет никакой реки. Вы такой же политик?
Я еще раз хочу сказать, да, о том, что я профессиональный развиватель. Понимаете, да, я не строю мосты там, где нет рек. По крайней мере, все проекты, которые я делал, да, они точно абсолютно лучшие в России, да, и в мире лучшие. Например, там Башня Федерации признана лучшим в мире, да. То есть мы, вы поймите правильно, да, я профессионал в этом вопросе. А что касается Шантарам, это очень интересная, значит, история. Я когда в Камбодже сидел, а со мной в камере сидел, значит, один человек, камбоджиец, но он потом, значит, он родился на тропе Хошимина, представляете, в прекрасных мерах, значит. А потом, значит, 10 лет провел в лагере.
Концентрационном.
Да, в лагере. Потом уехал в Австралию и познакомился там с тем, кто написал «Шантарам». То есть вот «Шантарам», на самом деле, она вышла 19 лет назад. Значит, и, ну, мы сидим, он говорит: «О, ты «Шантарам» начал читать?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Слушай, как только ты закончишь читать, тебя выпустят». Я думаю, ну ладно, ну
что. И вы давай читать, значит, ночами, утрами, днями, не, не. Вечерами.
Значит, там суд планировался на 31 декабря, это 2013 год.
14. Давайте за интригу, сейчас, интригу сохраним.
В общем, «Шантарам» — это магическая книга, да, и я всем рекомендую. Я в СИЗО в Москве всем рекомендовал, так сказать, давал, чтобы ее почитать.
Мы про
я
книги, рекомендую. Про увлечения поговорим обязательно во второй части. У нас новости сейчас, Сергей, мы должны прерваться.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич,
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас бизнесмен, заявивший о намерении баллотироваться в президенты, Сергей Полонский. И ему сейчас вот на ухо все это время, пока шли новости, начальник предвыборного штаба Максим Шингаркин подсказывал разное. Но мы, к сожалению, Максим, не будем вас выводить в эфир. Я, да, прошу прощения, это правило нашей программы.
Специалист по управлению хаосом.
Да, Катечка, наши контакты.
Друзья, +7 925 888 948, номер для ваших смс-сообщений. Очень много от вас вопросов. Твиттер говорит МСК и Телеграм говорит МСК. Бот.
Но пока мы продолжим наши вопросы, поскольку мы уже так вкратце вас спросили, что вы будете делать на посту президента, если вы его займете, вы рассказали про судебную систему. У меня больше про политическое, про международную политику. Вот, например, что вы будете делать, ну, не знаю, с тем же Крымом?
Смотрите, международная политика...
Которая пока... Это еще не международная политика, сейчас я оговорюсь. Крым наш?
Смотрите, международная политика, да, это очень важная вещь, и вот ее насколько обсуждать нельзя. Безусловно, мы в штабе сейчас проводим, так сказать, вот у нас бурные дискуссии, бурные споры идут, да, на различные взгляды там, но то, что сегодня мы имеем, да, это результат, скажем так, если война началась, неважно, победили вы в ней или нет, вы в целом уже проиграли, понимаете? Мы не должны были, не имели права допустить, да, вот возникновение вот всех этих, так сказать, катаклизмов, связанных там с ДНР, с ЛНР, с Крымом, с Украиной в том числе, да, ведь Украина — это ближайший наш был, так сказать, союзник, партнер, мы должны были, по крайней мере, значит, там надо было увеличить количество, так сказать, своих резидентов, да, для того, чтобы понимать и, ну, скажем так, не допустить возникновения вот того, что там возникло, понимаете?
Но оно сегодня... уже возникло, Крым наш.
Сейчас, секунду. Значит, оно уже возникло, да. Безусловно, на данный момент времени, да, Крым — это российская территория. Значит, это, по-моему, ну, не оспаривается, не обсуждается, так сказать, да, никем. Я был в Крыму, я специально, так сказать, вот после выхода из тюрьмы, да, значит, в июле, когда меня выпустили, я съездил, посетил Крым.
Можно узнать, каким путем?
Каким путем?
Вы летели из России в Крым или через Киев?
Скажем так, давайте это останется таким секретом, да. Я посетил Крым, я разговаривал с очень большим количеством людей, которые там, значит, так сказать, ну, с крымчанами. Понятно абсолютно, что если сегодня провести новый референдум, то, безусловно, значит, все проголосуют там за то, что Крым должен остаться, так сказать, ну, то есть является российской территорией. Безусловно, значит, если мы с вами знаем хорошо историю, да, то есть, ну, это российская была испокон веков, так сказать, да, территория. То, что в 54-м году, значит, Хрущев, я извиняюсь, так сказать, там одним росчерком пера ее передал Украине, ну, это... Ну, как бы нонсенс, да, нонсенс.
Сергей, вы этот референдум, значит, будете проводить?
Давайте так скажем, я считаю, если это потребуется и для того, чтобы мир... я бы провел бы его, безусловно, я бы пригласил туда бы всех наблюдателей со всех стран мира, значит, для того, чтобы они действительно своими глазами увидели, что этот референдум честный, открытый. Более того, мы сейчас вот... Такой, может быть, вам маленький, так сказать, эксклюзивный секрет. Мы сейчас прорабатываем проект, значит, это создание, значит, системы голосования на базе блокчейн. Вот у нас вчера там было очень мощное там совещание, и мы, значит, блокчейн, именно голосование. Мы уверены, что через 6 лет вообще все голосования в мире, выборы президентов там и так далее, будут вот на этой системе, да, значит, происходить. И мы уже более того, значит, планируем, что в 2018 году параллельно, значит, с выборами, которые идут вот в таком, скажем так, как бы в доморощенном виде, да, который нам достался там, где надо прийти, заполнить и так далее, мы запустим систему, где каждый человек сможет абсолютно автономно через систему блокчейн, через интернет, да, отдать и проголосовать.
И это будет
честно. И этот голос будет верифицированный, совершенно верно, да. Значит, то есть, таким образом, скажем так, если мы хотим, а мы, у нас нет выбора, вы понимаете, да, если мы не перейдем в инновационную экономику, то мы останемся точно на задворках мирового, так сказать, вот, промышленного, ну, мира, да, а с учетом, тем более, так сказать, тех санкций и всего остального, которые нам сейчас вот навыдвигали там в связи с Крымом там и так далее, да, у нас нет выбора. Нет выбора. И вот это как один из вещей, да, то есть, нам, безусловно, должно быть электронное правительство, безусловно, нужно количество чиновников уменьшать, ну, минимум в два раза, вы понимаете, да. Безусловно, вообще вот мы, скажем, там еще один проект очень серьезный, который мы рассматриваем в рамках этого, это строительство вообще нового города, потому что невозможно ни Москву, ни Петербург перестроить и изменить под современные технологии, да.
Где строить новый город?
Сейчас, да, секундочку, подождите. Значит, потому что вы не можете... В чем, за что сегодня идет основная борьба? Основная борьба в мире идет за мозги, да? То есть если мы понимаем, что нам нужны свои там Билл Гейтсы, значит, Стив Джобсы там и так далее, да? Но вы их не привлечете в Москву, где пробки, где загазованность, где агрессивная среда, где абсолютно некомфортно жить, просто некомфортно находиться, вы понимаете, да? Вот. И без, более того, себестоимость жизни в таком городе, она огромная. То есть есть такое понятие, например, то есть, значит, минимальная себестоимость жизни, понимаете? Вот у нас, например, скажем, налоги. Когда мы собираем налоги, у нас из рубля 25 копеек идет.
Где будет город?
Мы пока оставим это вот, так сказать, на то есть... Позже.
Про деньги. 10 миллионов долларов вы собираетесь, да, потратить на предвыборную кампанию. Это чьи деньги?
Это мои деньги, значит, которые мне должны за кампанию, которая сейчас, так сказать...
То есть у вас еще их нет, но вам должны, и вы рассчитываете, что...
Да, значит, по контракту, значит, компания Айон, Роман Викторович Троценко, должен довольно-таки приличную сумму. Из этой суммы я планирую порядка там 10 миллионов потратить на IT-проекты, собственно говоря. Ну и уже там, да, мы запустили второе, значит...
Если не будет денег этих,
вдруг не отдаст.
Смотрите, есть безусловные обязательства, да, и более того, Роман Викторович Троценко и компания ИОН их подтвердила, да, что они обязаны, и они их проплатят, и проплачивают уже на данный момент времени, да, поэтому, ну...
Для подстраховки сказать, у вас есть сумма?
У компании ИОН стоит 1,6 млрд, но я не думаю, что есть какие-то проблемы, так сказать, там, выполнить взятые на себя обязательства. То есть, по крайней мере, на данный момент времени мы не видим, и, так сказать, вот с той стороны мы не получали какого-то другого, то есть отказа, что мы не будем платить или не можем платить. То есть, более того, они платят.
Возвращая вас к политическим каким-то, да, политической реорганизации.
Я не ответил до конца, да, вы спросили.
Еще, значит, про Донбасс, смотрите, я вас спросила.
Донбасс сейчас вы не спрашивали, но это я его затронул. Значит, безусловно, значит, второе, очень большое количество людей, которые занимаются сегодня бизнесом, вот у меня в Фейсбуке, там, в Твиттере и так далее, да, там, и знакомые, с которыми я там и знаком, много уже, не один десяток лет, они готовы, вот вчера мы проводили совещание, они готовы принимать участие, да, сами, своей энергией, своими проектами, и готовы помогать вот в избирательной кампании. Более того, значит, огромное количество волонтеров, да, это молодежь, ребята, которые, с которыми мы там проводили тренинги, которые учились, работали у нас в компании, там, и так далее. Вот, ну, просто тысячи людей, да, вот сегодня поступают предложения, бесплатно готовы принять участие в этой избирательной кампании, потому что, ну, давайте объективно, они не видят альтернативы, вы понимаете, да, я хорошо отношусь к Ксении, так сказать, но она все-таки не профессионал в области развития, да, понимаете, а из нее, может быть, хороший получился бы там, так сказать, министр иностранных дел, да,
возьмете?
Там.
Конечно, что ты задаешь такие вопросы? Но сегодня почему-то Ксения Собчак вызывает какую-то странную реакцию.
Замалчивает,
да.
Начинать.
Вы, кстати, знаете, я вам скажу так, что Ксения очень умный, как сказать, человек, женщина, не знаю, как, да, какой подобрать.
Женщина-человек.
Да, и то, что вы видите, да, то есть вот там, мне во-первых, я призываю всех, значит, там, перестать, значит, обзывать людей, да, вот там в Твиттерах, Фейсбуках и так далее, да, там, ну, в частности, там, на Ксении, там, говорит, там, вот это, ну, надо как-то более уважительно относиться к друг другу, понимаете, то есть нигде в мире нет такого, чтобы те тексты, то есть то, что я читаю, что пишут в Твиттере, ну, у меня, честно говоря...
Слушайте, ну, это проблема соцсетей, она всегда существует.
Нет,
так,
нигде
Донбасс,
не существует.
Донбасс.
Вопрос.
Что вы делаете с Донбассом?
Значит, смотрите, так получилось, что я заканчивал школу, да, я призывался в армию, значит, вот я, да, из Горловки, собственно говоря, и в то, в каком состоянии там Донецкая область. И, кстати, вы спросили, да, почему вы именно решили. У нас, знаете, в ВДВ есть такая поговорка: если не я, то кто, да? То есть никто, кроме нас. Никто, кроме нас, да, это, ну, такой бренд ВДВ, да, поскольку никого больше нету, да, из серьезных людей, кто бы заявился и кто бы пошел на выборы, соответственно, так сказать, мы исходим из того, вот, что это моя обязанность как гражданина Российской Федерации. Значит, что касается Донбасса, безусловно, я считаю, что нужно ввести, значит, независимые войска, ну, ООН, да, на разградить эту территорию. И пусть она там 5-10 лет пройдет. Я дело в том, что, смотрите, в 91-м году я был в Схинвале, когда, ну, шла война, вот именно первая Схинвальская война, и я прошел весь Схинвале, проехал вот своими глазами, видел там, ну, и во всяких спецоперациях принимали, когда грузины, здесь грузины, здесь осетины и так далее. Нам казалось, я разговаривал с грузинами, я разговаривал с осетинами, вот мне казалось, что никогда не наступит мир между ними. Но тем не менее, потом как-то потихонечку-потихонечку это все выровнялось и успокоилось. Хотя там огромное количество погибло с одной и с другой стороны, да, и я видел человеческое горе, ну, вот в максимальном его виде, понимаете, да. И то, что потом, конечно, безусловно, в 08-08-08, когда это произошло, а я тогда был, в этот день как раз был на открытии Олимпиады в
Пекине.
В Пекине, да. И, значит, так получилось, что мы были как раз с руководителем Первого канала, вот в этой вот, ну, такая кабинка, ну, в смысле такой...
Вип-ложа,
да,
называется.
Да, ну, вип-ложа, да. И поскольку в Схинвале была только камера Первого канала, то есть мы... Вот здесь идет открытие Олимпиады, вот, вот. А мы все сидели возле телевизора и смотрели, что происходило в Схинвале, вы понимаете. То есть это, конечно, высшие... Ну, я не понимаю, как Саакашвили, ему хватило ума в день открытия Олимпиады и в целом вообще опять заново поднять вот эту человеческую горе, человеческую боль, да, которая тогда...
Все-таки
поэтому
давайте
здесь надо, безусловно, ввести войска, разделить, разграничить, да, значит, взять какую-то паузу, 5-10 лет должно пройти, то есть, но не должны летать снаряды ни с одной, ни с другой стороны, и, ну, более того, это важный момент, значит, смотрите, когда я жил в Донбассе, уже тогда, значит, была Западная Украина и была Восточная Украина, и никто из Западной Украины не приезжал в Донецк, потому что, ну, принципиальная была конфронтация, вы понимаете? То есть никогда Донбасс и Луганск не будет дружить с западенщиками. Вот, ну, это априорная вещь.
Вы за федерализацию?
Я за федерализацию. Безусловно, это единственный способ, который может на данный момент времени успокоить. Надо прекратить все войны. Вы поймите, еще
очень важно...
Можно? Две секундочки. Смотрите, это очень важный момент. В 1945 году закончилась Вторая мировая война. Казалось бы, после этого не должно быть ни одного военного конфликта, вы понимаете, да? 20 век, всеми странами мира управляли политики. То война во Вьетнаме, то, значит, то есть это безобразие просто. То есть если политики так, значит, управляют миром, то, ну, значит, не должно быть, то есть должны другие быть какие-то специальности, понимаете? Вот моя специальность, я после того, как в Схинвале увидел разрушенные дома, и когда у меня товарищи погибали на глазах, да, я сказал, что я буду заниматься только мирной профессией, понимаете?
Скажите, пожалуйста, вы становитесь...
Давайте хирургов назначим президентами, да, давайте врачей, но не политиков. Политиков не должно быть в президентах.
Не должно быть войн в таком количестве, по крайней мере. Вы, допустим, становитесь президентом России, вы сокращаете расходы на оборонку?
Безусловно, безусловно. Это просто, вы понимаете, это даже, понимаете, это немыслимо.
А Соединенные Штаты наращивают
Слушайте,
каждый
смотрите,
год.
Смотрите, мы не будем воевать с Соединенными Штатами, это первое. Второе, я вам скажу так, что...
Конечно, не будем.
Америка не будет на нас, ребят, друзья, начнитесь, ну о чем вы говорите? Ну, война идет в другой плоскости, на самом деле. Если вы думаете, что у нас мир, нам объявили официально экономическую войну. Нет смысла воевать, кидать гранаты, танки, самолеты. Нет, нас экономически захватят, вы понимаете. Мы можем сколько угодно говорить, но если мы не снимем эту блокаду, не найдем решения, мы в любом случае свалимся в ситуацию, как, ну, похожую на Северную Корею, да, там, все. Понимаете, мы обязаны найти решение, обязаны найти компромиссы, договориться, так сказать, со всем мировым сообществом, так сказать, и снять санкции, потому что никто...
А вы сможете договориться, да?
Смотрите, я вообще считаю, что кроме меня никто не сможет договориться, да, если уж так на то пошло. Почему? Мы анализировали этот вопрос.
Мне кажется, вам импонирует Трамп.
Смотрите, мы не будем говорить импонирует, не импонирует, но я говорю о том, что его бизнес такой же, он всю жизнь занимался тем же, чем и я. Всю жизнь занимался только этим. Мы на одном языке разговариваем, понимаете? У нас одни общие архитекторы, конструкторы. У нас мы обязаны договориться.
Вы когда-нибудь виделись с Трампом, кстати?
Нет, я, к сожалению, у нас там не получилось там в свое время.
Когда?
Подождите, значит, смотрите, сейчас, секунду. У нас шли переговоры по ряду вопросов там и так далее, но вот технически не получилось у нас встретиться.
Значит, так же, как и вчера с президентом.
Ну, нет, тут, знаете, там, наверное... То есть, скажем так, наверное, если бы я немножко больше... То есть, меня я не долетел там до...
Ну, это вы да. Поломали Трампа кинули, скажем так.
Ну, окей, можно, наверное, так и так сказать. Вот. Но еще раз, мы говорим на одном языке, мы друг друга одинаково понимаем, потому что мы, то есть если вы занимаетесь музыкой, да, всю жизнь, то у вас мозг автоматически как бы слышит, то есть композитор с композитором говорит на одном языке, архитектор с архитектором, понимаете, строитель со строителем. Не договорится Трамп с Путиным, потому что принципиально разное мышление, структура мышления, которые они... Это не значит, что Путин плохой или Трамп плохой, вы поймите правильно, да, просто ну вот так вот.
Хорошо, но в таком случае, если вы можете договориться с Трампом, потому что вы бизнесмен, он бизнесмен, вы тогда не сможете с другими политиками
с Меркель,
договориться.
Например.
Вам сложнее будет с Меркель, с той же, да, например.
Ну, мне кажется...
Делает недовольное лицо глава штаба Сергей Павлович.
Ну, смотрите, давайте мы все-таки с Меркель. Ну, Трамп же, ну, давайте...
Смотрите, ладно, оставим в воздухе.
Давайте по-другому, может быть, скажу, да, все-таки, да. Еще раз. Бизнесмены, вот чем занимается бизнесмен 24 часа в сутки? Он проводит совещание, находит решение, договаривается и ищет, как сделать, понимаете, да? То есть я этому тренировался 25 лет, 20 часов в сутки. Меркель там или там Трамп не имеет значения, вы понимаете, да? То есть я этим занимался с утра до ночи. Но если я не смогу договориться с Меркель, ну это маловероятно.
Хорошо, еще один вопрос касательно ваших вероятных каких-то первых действий, возможно, если вы займете пост президента. Что вы будете делать с Чечней и будете ли что-то делать? Рамзан Кадыров останется главой Чечни?
Ну, мне кажется, на данный момент времени, по крайней мере, то есть...
Есть ли у вас какие-то
претензии? Во-первых, он очень креативный, да? Во-вторых, строит, да, значит, вот. В-третьих, ну, все-таки относительно того, что там было, там более-менее какой-то порядок. Безусловно, есть какие-то определенные вопросы, да, которые, ну, нужно садиться и обсуждать, и решать, так сказать. Если я не вижу пока в этом какого-то серьезного противоречия, да, и мне кажется, что, ну, так сказать, он вот находится там, где он находится, и он
на своем месте,
да.
У нас есть другие проблемные регионы, я имею в виду Ингушетию и Дагестан, где периодически поступают новости о том, что где-то что-то взрывается, и довольно высокий уровень терроризма. Вот с этим вы как будете бороться?
Я разговаривал с очень большим количеством, опять-таки, значит, и людей, которые живут и в Дагестане, и в Ингушетии. Там, безусловно, очень сложная ситуация, там большое количество разных кланов, да, разные, так сказать, вот... С моей точки зрения, да, если у людей будет бизнес, будет свой стабильный доход, да, и я в этом уверен на 100%, то количество терактов, количество людей, которые негативно относятся, так сказать, и готовы там вот, ну, заниматься такими вещами, да, неправильными, оно уменьшится, ну вот просто вот в ноль упадет. За что там все это происходит? Потому что нет стабильной работы, нет предприятий, нет компаний, понимаете, да?
Но как вы заставите бизнесменов идти туда и налаживать там какой-то бизнес, открывать там заводы, не знаю, новые предприятия?
Вот смотрите, я вам простой пример приведу. Вот нас ввели, например, систему, да, Платон, а из-за этого тысячи, значит, дагестанских водителей, да, которые имели одну машину, и вот он ездил на этой машине, значит, там перевозил грузы, и за счет этого кормил себя и семью, понимаете, лишили
работы. Отмените систему Платон. Вы отмените систему Платон?
Вам подсказывает глава штаба Кива.
Значит, да, безусловно, да, то в том виде, в котором она есть, она неэффективна, она не дает никаких плюсов. Я извиняюсь, те деньги, которые собираются по системе Платон, примерно столько же денег, значит, тратится на операционное управление системой Платон, понимаете?
Вы считаете, что она бессмысленна?
Я считаю, что на данный момент времени в России она просто бессмысленна. Ее можно было бы вводить, если был бы экономический рост. Но введение, это, знаете, понимаете, вводить ее во время кризиса, это еще дополнительная нагрузка. Тысячи людей, у которых были свои машины, которые как-то кормили людей, они лишились работы, вы понимаете? То же самое, я два слова буквально скажу, да? У нас все вот говорят, вот Кудрин хороший министр финансов, понимаете, там, давайте, там, Кудрин. Вот 2008 год, значит, 2008 год все забыли, просто начало кризиса, октябрь, а он берет и увеличивает налог ЕСН на 4%. Мы тогда собрали совещание в деловой России, я говорю, ну, это же безумие, что вы делаете, вы понимаете, нет, то есть и так кризис прям вот, ну, вот максимально возможный. Я вынес вопрос, значит, на общее обсуждение на деловой России. Значит, кто за то, чтобы высказать недоверие министру финансов Кудрину? 100% рук поднялось в деловой России, 100%. Потом Борис Юрьевич Титов, правда, говорит, Сергеевич, ну, давай сейчас, давай месяц дадим возможность, может быть, так сказать, там он увидит, там, и так далее. А сейчас говорят, вот, хороший министр финансов. Ну, я извиняюсь, если министр финансов, так сказать, Кудрин хороший, да, а что он за 6 лет? Он ушел 6 лет назад из правительства, да? А почему он за 6 лет не создал какую-нибудь прекрасную компанию, там, Apple, там, Google, там, и так далее, да, и показал бы, что он хороший министр финансов, понимаете, да? Ни в коем случае нельзя, значит, и так далее. У нас есть, мы очень большое количество времени проводим в дискуссиях, в спорах, в обсуждениях там по всем этим вопросам, да.
Такое то ощущение, есть... что Борис Титов вы сделаете министром финансов, если станете президентом России.
Ну, смотрите, Борис Юрьевич Титов, безусловно, так сказать, мы с ним будем обсуждать этот вопрос, да, в ближайшее время, так сказать, там, либо он поддержит, там, ну, то есть, как мы можем найти общие точки соприкосновения, да, я считаю, что Борис Юрьевич Титов вполне достоин быть, так сказать, вот, входить в кабинет министров, да, и закрывать ряд больших вопросов, потому что он сам посещал СИЗО, он знает досконально многие
это
уголовные
уже
дела.
Слушайте, мы опять возвращаемся хорошо, давайте, к этому уже миллион тысяч раз. Ой, немножко к детям. У вас 5 детей, скоро Новый год. Что будете дарить детям своим? Вы вообще с ним поддержите отношения?
Да, поддерживаю. Ну, вы знаете, вот что буду дарить? Хороший вопрос. Я сегодня задумаюсь над этим вопросом, мы обсудим.
Острова в Камбодже еще ваши?
Значит, Камбоджа — это отдельный, это важный вопрос, да. Значит, опять-таки, вот вы заметьте, у нас в России практически нет компаний, которые стали бы мировыми компаниями. Почему? Потому что российское правительство не поддерживает наши компании за
скажите
границей.
Скажите просто, чего у вас в Камбодже сейчас
значит, на данный
происходит?
Момент извините, времени, значит, вот ситуация находится в состоянии стендбай. Мы, сейчас у меня туда уже улетели, значит, там адвокат и юрист, да, и на следующей неделе мы планируем официально сделать обращение к премьер-министру Камбоджи за разъяснениями, в какой ситуации находятся активы, которые принадлежат гражданину Российской Федерации,
поняли,
российской компании и так
нет,
далее.
Все арестовано пока, да?
А арестовано на каком основании?
Непонятно до сих пор.
Да, и мне тоже непонятно. Мы пытались понять, никто не может объяснить, потому что, ну, это безобразие.
Можно такой странный вопрос? Вы мечтаете достичь самадхи?
Сейчас так улыбнулся, что, мне кажется, уже достиг.
Нет. Когда человек достигает самадхи, он уже не здесь.
Ну, знаете, я предпочитаю находиться в состоянии потока, да, и делать только то, что мне... То есть, вот могу ли я делать то, что обязан сделать? Конечно, да, безусловно. Но вот новые технологии все-таки, они говорят о том, что нужно находиться в состоянии потока, и тогда ты можешь совершенно на других скоростях работать, понимаете, да? Вот... Если мне это естественно, то есть я, естественно, занимался там 25 лет, и у меня нет никакой, так сказать, вот проблемы перехода там от того состояния, в котором я, перехода в президенты России, да, то есть у меня нет внутреннего
не
мандража.
Да?
Нет, у меня нет внутреннего противоречия, я абсолютно знаю, что я справлюсь на 200%, понимаете?
Если
да?
бы... Еще один вопрос да. перед нашей рубрикой. Если бы вы не были Сергеем Полонским, вам бы нравился Сергей Полонский? Вот
ну,
так вот,
у меня есть такой ответ. Я бы себя за миллиард купил бы, вот своего клона, да?
За миллиард?
Да.
Долларов?
Да, конечно, долларов.
Вы во столько себя оцениваете?
Вы услышали то, что я сказал, это было вчера, да? А сейчас, поскольку мы работаем над проектом, вот, ну, действительно работаем над проектом очень плотно, капитализация которым... То есть мы бы хотели бы, мы создадим компанию, которая будет стоить 1 триллион. Понимаете, да, должна быть в России компания, которая по классу точно не меньше, чем Apple, Google и так далее. Да?
Простите, я смеюсь, я вижу да. сообщение от нашего слушателя. Мих пишет, он говорит, Полонский не царь, а бог. У нас рубрика начинается.
Сергей, к сожалению, у нас времени совсем нет, а еще 5 вопросов постоянных из рубрики. И первый из них, что вы когда-то скрыли от мамы?
Скрыл от мамы?
Да.
Ну, в свое время я ездил на такси в школу. Значит, да, и когда один раз меня
это
мама поймала, потому что я часто...
мажором даже.
Я зарабатывал деньги сам, я в субботу, в воскресенье ходил на рынок, продавал рыбок, зарабатывал, так сказать, 25 рублей, а поскольку у меня от школы, да, от дома до школы было час ехать на автобусе, да, и час назад, ну, то есть это такая очень была серьезная стрессовая ситуация, там, давка и все остальное, то есть я иногда ездил на такси в школу, и вот когда мама увидела...
Мы поняли. Второй вопрос. Какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
меня, вы знаете, не, то есть у меня не... Я люблю свою супругу, да, и мы прошли огонь и воду, и медные трубы, и, скажем так, меня точно сейчас на данный момент времени никто не интересует, и вообще, так сказать, вот у нас все прекрасно, и...
Мы вас поняли дальше.
Очень коротко, самая большая ошибка в жизни?
Первое, что приходит в голову, нужно сразу ответить.
Да, я понимаю. Вот, а если я мне ничего не пришло первое
значит,
в голову,
нет.
Вот да.
У так кого? Многие отвечают.
Мне тоже так кажется, что если не пришло сразу, то,
у
наверное,
кого бы вы попросили ошибки. Прощения?
У кого бы я попросил прощения?
Может,
ну, наверное, еще раз, да, я хочу сказать, что хочу попросить прощения у людей, которые все-таки купили у нас квартиры, пусть они с задержкой, но они их все равно получают, да. Но вот, к сожалению, это то, что произошло, то есть, поверьте мне, я приложил все усилия для того, чтобы достроить этот проект. К сожалению, нас, вы сами знаете, каким образом выгнали с площадки.
Последний вопрос.
Кто ваш лучший друг?
Я даже голодовку там объявила, вы помните,
да? Да. Более кто того, ваш лучший друг? Последний вопрос, Сергей, нет времени, извините.
Начальник предвыборного штаба на данный момент времени Максим Шингаркин.
Сергей Полонский был у нас в гостях.
До встречи.
Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Через неделю услышимся.
Пока-пока.
Пока-пока.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.